Сергей Ким. Врата. Книга третья. Северный ветер. Том первый. Пролог. Пелам старательно выводила имперские руны, которые ей, как и любому из Уор, давались непросто. Куда привычнее было древко копья или рукоять топора, а вот маленькое и хрупкое перо того гляди норовило хрустнуть в тяжелой лапе. Однако теперь Пелам в основном воевала с интендантами и начальством, сменив лук и копье на перо и стилус. Все-таки годы уже не те, чтобы как молодой девчонке по лесам и полям носиться. Полвека — солидный возраст. Конечно, не для людей и уж точно не для фейри, но вот для уор — вполне. Это гномы и в 200 лет могут запросто на поле боя выйти, а фейри и в 300. Да даже люди в 50 лет остаются вполне крепкими и сильными, но уор и взрослеют быстрее, и стареют быстрее. С этим уж ничего не попишешь, такова воля светлого Крольма. Ничего не попишешь, да. Ох уж эта писанина. Пелам со вздохом отложила перо в сторону и размяла пальцы. Все-таки мелкая кропотливая работа определенно не была сильной стороной уор. Из-за этого от прозвища полуголых дикарей до сих пор отделаться и не могут. Но как же быть, если толстые и сильные пальцы способны с легкостью давить лесные орехи, а вот с иголкой и ниткой управляются не особо? Теперь-то добрую одежду можно купить хоть у местных человеческих кланов, которые за долгие века совместного проживания стали почти своими. А чего почти? Да своими. Подумаешь, похлипче и на роже пострашнее. Степные уоры в этом плане ничуть не лучше, так и еще и чужие совсем. С имперцем, особенно с пограничья, и то больше общих тем для разговора найдется. Не говоря уже о северянах. Кто к кому в дружину пошел, кто в набег собирается, кто в наемники подался или поддается. Женщина взяла кружку. Не с элем и не с имперской кислятиной, то есть вином, ибо на службе не позволено, а с крепким травяным отваром. С наслаждением втянула терпкий аромат луговых трав, неторопливо отхлебнула. В кабинет вошла Дория. Нет, вошла не то слово. Входит меч в ножны или стрела во вражеское тело, аккуратно и тихо, а Дория влетела внутрь, как имперская галера под управлением пьяного кормчего в пирс. Собственно, и габариты у северянки были более чем внушительны. Она не потерялась бы даже среди мужчин уор, не говоря уже о той же Пелам, по обыкновению для женщин своего народа высокой и стройной.
«Она опять подралась, эфенди!»
Горестно пробасила Дория, втаскивая за ухо свое персональное проклятие. Проклятие выглядело как человеческая девочка лет 10, с короткими русыми волосами, большими серыми глазами и довольно-таки мрачным выражением лица. Она была одета в традиционное северное платье белого цвета с вышивкой и с алой оторочкой. Некогда белого цвета, а сейчас скорее серого или коричневого, потому как было заляпано буквально от и до. Следом прокралась еще одна человеческая девочка, светловолосая и кучерявая, благоразумно держась на некотором расстоянии от Дории. Пелам стойко проглотила свой чай, потому как к подобному уже привыкла. А вот по первости, конечно, в такой ситуации давилась и хваталась за топорик, да? Вздохнула, отставила кружку. Строго уставилась на чумазую девчушку. Та тяжелый взгляд уор выдержала спокойно, без всякого страха и робости. И чувство раскаяния, чего уж там. «Так», — многозначительно произнесла Пелам. «Дория, можешь идти. А вы, юные сиры, извольте объясниться».
«Хелен тут ни при чем, ее тоже отпусти», — буркнула русоволосая девочка, потирая свежий синяк на скуле.
«Во-первых, отпустите», — слегка рыкнула Пелам. «Учись уважать старших. А во-вторых, Хелен, твоя фрейлина, эфенди Хафин, и была приставлена следить за тобой, а не уследила. Это которая драка на неделе? Вторая? Третья?»
«Вторая», — буркнула Хафин. «Я виновата, сира, с Троршем», — одновременно с ней произнесла Хелен.
«Цыц! Поговорите мне еще тут. «Эфенди Хафин, я тебя предупреждала, что еще один раз и последует наказание. Предупреждала. Значит...»
«Выпрешь меня?» — с вызовом кинула девочка. «Валяй!»
«Если дерзишь, то делай это с большим уважением!» — рявкнула Пелам, хватая нерасколотый орех, лежавший в вазе на столе, и метко запуская его прямо в лоб Хафин. «И не тебя, а Хелен!»
«Но за что ее?» — возмутилась не Хелен, а опять же Хафин. Хелен же слегка побледнела, но в целом известие о грядущем наказании приняла стойко, как и полагается настоящей северянке.
«За то, что не уследила. Тем более, что мне по статусу не положено пороть имперских принцесс».
«А если я не хочу быть принцессой?» — в гневе топнула девочка.
«А кем же тебе быть, как не принцессой?» — усмехнулась Пелам. «Ты — восьмая наследница престола, принцесса Афина Октава, дочь его императорского величества Клавдия Корнелия».
«Принцесса. Там, в столице, меня никто не считал принцессой. Они смеялись надо мной, говорили, что я хуже своих братьев».
«Ох ты, бедная какая!» — фыркнула Пелам. «Хульных зейдов на тебя не писали, что ли? Экая неженка». Афина сердито засопела. «Ну и чего сопишь, как загнанный рогач?» — осведомилась Арчанка. «Ты принцесса, последнее слово всегда должно оставаться за тобой. А так как дерзить тебе запрещается, то задница Хелены отведает на десяток роск больше. Дилемма, правда?»
«Они мне еще ответят за свои слова», — буркнула девочка. «И еще раз говорю, Хелену не трогай!» «Те! Вина меня? Значит, наказывайте меня!»
«Ты будущая правительница!» — наставительно произнесла Пелам. «Может, ты не будешь править империей, но, может быть, ты встанешь во главе герцогства, графства, дружины или даже просто дома. Ты будешь командовать, и у тебя будут подчиненные, за которых ты должна будешь отвечать. Добрый вождь всегда разделит победы и поражения своих подчиненных, но и добрый вассал должен разделять участь вождя, иначе ломаный медяк такому вассалу цена. А иногда вождь будет вынужден и подставить кого-то под удар вместо себя. Кто-то из трусости, а кто-то из необходимости».
Орка вздохнула.
«Ну вот что я тебе прописные истины-то объясняю, а?» — осведомилась Пелам. «Не маленькая уже. Ну, конечно, и не совсем взрослая, но все-таки...»
«Вот именно!» — Афина неожиданно оживилась. «Почему других уже вовсю учат владеть оружием, но не меня? Я ничуть не хуже других, а побить могу даже и мальчишек!»
«Как сегодня, что ли? И сколько же было твоему сегодняшнему противнику?» — иронично поинтересовалась орка. 8 лет? 6? Ходить-то он умеет уже или еще только ползает?»
«Ему было 14, и он посмел приставать к Ханне», — огрызнулась девочка.
«И от меня он и правда уползал, когда я отделала его, как волк шакала».
Для 10-летней человеческой девочки принцесса была на удивление сильной и ловкой, что не могла не признать Пелам. И ее уже и правда стоило бы научить обращаться с настоящим оружием. Годам к 16, глядишь, уже прилично выучилась бы владеть мечом, копьем и луком. Умение это полезное всегда пригодится в жизни, даже и имперской принцессе. А может быть, особенно имперской принцессе. Однако сир Кастер все еще медлил и колебался. Ну, его тоже можно понять. Глядишь, заберут Эфенди Хафин обратно в Александрополь, а там же народ совсем дикий. Вот так отпинает принцесса какого-нибудь наглого нобелевского сынка, а потом шуму не оберешься. Дикие совсем эти столичные имперцы, варвары просто.
«Ханни, говоришь?» — с видимой линцой протянула Пелам. «А кто это был, говоришь?»
Ханну Арчанка знала. Очень симпатичная девчушка лет 14, дочь пары рабов из Острога. Свободная по рождению, но все-таки довольно невысокого статуса. Поэтому ее, бывало, обижали. Раньше.